Евангелист Лука описывает одну историю, которая произошла уже после воскресения Иисуса Христа, когда два ученика по дороге в Эммаус, они шли расстроенные, Иисус догнал их по дороге, и там есть один такой очень интересный стих, если вот есть слайды, можно показать его. Евангелист Лука, 24 глава, 27 стих, у них начался разговор, и Лука говорит так: «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Не правда ли очень интересное место, очень интересный стих и, наверное, очень интересный рассказ, интересная проповедь. Мне бы хотелось послушать вот эту проповедь Христа. Начав от Моисея, это с книги Бытие. Это Иисус прошел через, по сути, весь Ветхий Завет, через пророков и рассказывал им о замысле Бога, о том, что то, что произошло на Голгофе, вот эти события, это вообще замысел Бога. Эти события говорили об Иисусе Христе, весь Ветхий Завет, и вот он прошелся и показал им этот замысел Бога. Когда-то Чарльз Сперджин, один из пастырей, проповедников 19 века, очень так точно, ярко, красиво выразился о Библии. Он сказал такие слова: «Библия – это дворец, состоящий из 66 комнат. Иисуса Христа вы можете найти в каждой комнате. Самые лучшие проповеди – это проповеди, в которых в центре Христос. Проповедь без Христа – это пустой колодец, это облако без дождя. Это предлагать людям камень вместо хлеба. Если в вашей проповеди нет Христа, это все равно, что оставить день без солнца». И Христос показал ученикам через образы, метафоры Ветхого Завета, как они символически указывали именно на Него. Не думали ли вы когда-нибудь, если бы вам пришлось пройтись по Ветхому Завету, а какие главы выбрали бы вы, чтобы рассказать о Христе? Я подумал, и две главы были бы обязательны в моем рассказе. Две. Эти были бы обязательны, я решил для себя. Одна глава – это 53 глава книги пророка Исаия. И вторая глава – это 12 глава книги Исход. Почему 12 глава книги Исход? Ну, по сути, это, с этой главы начинается история израильского народа. Эта глава описывает сюжет пасхального замысла. По сути, она объясняет вообще, откуда началось празднование праздника Пасхи, кто его праздновал, что, какой смысл, что значит слово Пасха, почему апостол Павел говорит, что наша Пасха – Христос. Почему, когда Христос устанавливал завет, он устанавливал этот завет во время иудейской Пасхи? А почему Иисус Христос умер в тот момент, когда праздновалась иудейская Пасха, именно в тот момент, когда в храме приносились тысячи ягнят в жертву? Почему так произошло? И я думаю, что один из самых ярких образов в Ветхом Завете, который указывал на Христа, это Агнец Закланный. Это самый яркий образ. И именно 12 глава книги Исход, она как раз и символически показывает нам на Христа. Вот этот яркий образ Закланного Агнца, это и есть Христос. Я предлагаю, давайте мы откроем, если у вас есть Библии или какие-то отрывки, можно смотреть на слайде, книгу Исход, 12 главу. Я прочту с 3 по 6 стих. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Бог говорит израильскому народу взять агнца по семейству, и потом этого агнца нужно будет принести в жертву. Для жертвоприношения Бог выбрал именно агнца. Не думали вы, почему агнца? Почему не другое какое-то животное? Почему именно агнца Бог выбрал для жертвоприношения? Агнец кроткий, агнец смиренный, и он белый, что является символом чистоты. И именно таким был Христос. Он был кротким, он был смиренным, и он был чистым, он был непорочным. И агнец, как никакое другое животное, вот именно хорошо символизировало того Мессию, который придет в кротости и смирении и будет чистым и святым. И таким открывает нам Библия, хотя мы знаем из Евангелий, что враги Христа искали какие-то недостатки в нем. Они даже называли, что в нем бес, но в один из моментов Христос обратился к своим врагам и даже спросил: «Скажите, кто из вас может найти во мне какой-то грех?» И было молчание. И мы читаем в Евангелии, что даже враги Христа и те не могли найти в нем хоть один грех. Понтий Пилат, когда трижды допрашивал Христа, в конце сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем». Жена Понтия Пилата, знаете, что сказала мужу своему? «Не делай ничего сему праведнику». Сотник, который стоял у креста и видел все, что происходило, он в страхе сказал, что это Сын Божий. Даже Иуда, который предал Христа, и тот пришел и сказал: «Я знаю, что я предал кровь невинную». И именно таким нам показывает Христа Библия, это чистый, святой и невиновный. Хотя мир всячески пытается исказить эту истину Библии и представить Христа людям совсем другим. Например, я не знаю, смотрели ли вы такой известную рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда». В этой рок-опере Христос представлен не как Сын Божий, а как обыкновенный, простой, грешный человек. Мария поет песни и говорит: «Он просто человек». Голливуд выпустил еще один скандальный фильм, который назывался «Последнее искушение Христа», где Христос представлен уже не просто как обыкновенный грешный человек, а человек, имеющий связь с блудницей. И вы знаете, что мир всячески пытается исказить эту истину, чтобы представить Христа не таким, не святым и непорочным. Но мы знаем, что Иисус родился необычным образом от Святого Духа. Мы знаем, что Христос прожил совершенную жизнь, и Он является святым Божьим Сыном. Именно таким открывает нам Христа Библия. Именно поэтому его положение уникально. Его нельзя поставить в один ряд ни с одним великим человеком, который жил на земле. Ни с одним. Потому что Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Даже самые великие, знаменитые люди являются грешниками. И Иисус является исключением. Он один святой, и Он один непорочный. И поэтому точно так же, когда Бог, когда послал на землю потоп, Он приготовил только одно место, где люди могли спастись, это был ковчег. И точно так же, когда Бог замыслил вот этот план искупления, Он приготовил или Он указал только одно имя, в котором есть спасение человеков, и это имя Иисус Христос. И апостолы об этом говорили, что мы не можем молчать, потому что нет другого имени под небом. И об этом говорил сам Христос, когда был на земле, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Интересно, что вот Исход, 12 глава, эта книга была написана Моисеем за 15 веков до того момента, когда Христос пришел на землю. Ну, посмотрите, как удивительно здесь написано. Для нескольких миллионов человек нужно было заколоть, ну, как минимум, около 10 тысяч агнцев. Но в книге «Исход» написано как бы об одном. Посмотрите еще раз, 3 стих. «Возьмите себе каждый одного агнца. Агнец у вас должен быть без порока. Заколет его все собрание». Удивительно, ведь в тот момент закололи как минимум 10 тысяч агнцев, но Библия говорит как бы об одном. Как Моисей, который писал за 15 веков до того, как придет Христос, мог вообще точно понять или представить то, что будет происходить, что действительно его одного заколет все собрание, что когда Пилат скажет, что «я не нахожу никакой вины в этом человеке», общество израильское будет говорить: «распни, и вина на нас и на детях наших». Посмотрите, чем дышала вся толпа. Гневом, ненавистью, и действительно все собрание закололо агнца. И как точно Дух Святой вкладывает вот эти слова в Моисею, как точно пророчески за 15 веков мы сегодня уже знаем, имея полное откровение, то, что произошло на Голгофе. Что действительно вот этот пасхальный агнец или вот эти десятки тысяч агнцев, которых тогда закалывало израильское общество, они будут говорить именно о Христе. Он есть вот этот пасхальный агнец. Второе, на что хотел обратить ваше внимание, записано в 8 стихе. Посмотрите на второй слайд. «Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне». Они должны были зажарить агнца на огне. И вы помните некоторые слова, которые сказал Иисус Христос, будучи распятым на кресте. Боже мой, почему ты меня оставил?» И потом Христос сказал такие слова: «жажду». И вы знаете, что ему не подали воды, ему подали только уксус, которым поливают ягненка. И вот эти слова Христа: Боже мой, почему ты меня оставил, жажду», они, по сути, нам объясняют, что вот там, на кресте, Христос претерпел вот эти муки ада. И уже здесь, даже символически, в этом показано за 15 веков, что будет с тем агнцем, что действительно он пройдет через эти муки ада. И когда вот мы об этом размышляем и понимаем это, и когда мы подойдем к празднику Пасхи, мы еще больше понимаем, насколько это для нас радостный праздник, насколько прекрасно, потому что мы понимаем, что на кого был излит Божий гнев, кто прошел муки ада вместо нас и от чего Христос нас избавил. И, наверное, такой кульминационный момент в этой истории избавления израильского народа записан в 13 стихе. Посмотрите, 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Бог сказал своему народу, чтобы они собрались дома, когда они заколят агнцев, чтобы они помазали кровью этого агнца косяки дверей, каждый своего дома, и ожидали, потому что в полночь ангел-губитель, он должен пройти по земле египетской, и когда он увидит кровь, то он пройдет мимо. Однажды, я помню, похоже, это тоже было где-то вот 9 мая, когда по телевизору очень много таких военных фильмов идет. И я помню, я смотрел один военный фильм, не помню название, но там был сюжет, когда каратели проходили и уничтожали деревни, целые деревни. И убивая людей, они кровью жертв мазали дома, чтобы когда шли следующие, они видели, где каратели уже прошли. И одна семья, они взяли убили домашнее животное, и этим и кровью домашнего животного помазали везде там двери, там, ну, и сами спрятались в погребе. Я помню, когда смотрел этот сюжет, и я подумал, ведь очень похоже на то, что происходило вот в книге «Исход» 12 главе, что именно там Бог сказал это сделать, помазать кровью агнца косяки дверей, и когда ангел-губитель пройдет, он пройдет мимо. И по сути это и есть смысл вот этого слова «Пасха» – пройти мимо. Еще одну хочу вам рассказать историю, она ну, мне кажется, какой-то невероятной, но эту историю рассказал один проповедник, назову даже его имя, Питер Ракман. И он утверждал, что он эту историю слышал из уст самого этого человека. Ну, поэтому я передаю так, как я услышал. Он рассказывал историю про одного молодого человека, который уже в юности уверовал в Бога. И потом, когда началась Вторая мировая война, это был американец, он пошел служить во флот, потом связался с дурной компанией и, по сути, отошел от Бога. И во время войны он попал в плен к японцам, и когда их пленных перевозили на корабле, там произошло кораблекрушение, и, в общем, ему удалось спасти, доплыть до какого-то острова, на котором не было ни одного человека, и вот какое-то время он один выживал на этом острове, и в какой-то момент он услышал разговоры людей. Когда он увидел, что там остановились американские военные, и он радостно побежал к ним навстречу, и из кустов вышли два человека с автоматами, они наставили на него оружие и сказали пароль. Он стал кричать, что я американец. Он стал называть номер войск, где он служил, штат, улицу, где он родился. Они сказали пароль. И тогда он опустился на колени и стал молиться. И стал обращаться к Богу и говорить: «Господи, я знаю, что я жил ужасной жизнью, что я отошел от Тебя, что я не заслуживаю того, чтобы мне быть на небе. Но я прошу Тебя, просто вспомни кровь Сына Твоего, Иисуса Христа». И в этот момент солдаты убрали автоматы и сказали: «Проходи, ты назвал пароль». Пароль был просто «кровь». Американские солдаты выбрали это слово «кровь», потому что японцам очень тяжело было произносить это, именно это слово. И вот так получилось, что он сказал пароль, просто вспомни кровь. И вы знаете, что я бы привел эту аналогию, что точно так же и мы. Что мы можем дать Богу и за какие заслуги мы можем оказаться на небе. И мы точно так же понимаем, что на небе мы можем оказаться только по милости. Только как этот мытарь, который пришел в храм и говорил: «Господи, прости меня грешника». Точно так же и мы можем говорить и молиться: «Господи, я знаю, что я не заслуживаю того, чтобы быть на небе, но просто вспомни кровь Сына Твоего, которая омыла все мои грехи». И я думаю, конечно же, Бог может сказать: «Я пропущу тебя, потому что действительно кровь Иисуса Христа, она омывает все наши грехи». И мы часто на вечере поем такой гимн, где есть такие слова: «О ничто, лишь кровь Иисуса. Что может омыть меня? О ничто, лишь кровь Иисуса». И согласитесь, что это было удивительное избавление израильского народа. Удивительное. Но скажите, разве Евангелие – это не удивительная весть о спасении, которая для многих является безумием и глупостью, потому что на самом деле это удивительно, что сам Бог приходит на землю, что сам Бог умирает за грехи людей, и сам Бог дарит спасение как дар людям, которые этого не заслуживают. Это удивительная весть. Что дальше произошло в этой истории, в 12 главе, обратите внимание на 29 стих. «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, И написано, что был плач великий по всему Египту. Бог обещал спасти свой народ, тех, кто в это время будет находиться дома и помажет двери косяки кровью Агнца, и ангел смерти пройдет ровно в полночь и поразит всех первенцев. Давайте попробуем, ну, просто представить, заглянуть в некоторые дома израильского народа. Представьте одну семью. Жена говорит мужу: с завтрашнего дня мы будем работать еще больше. И за срок сдачи пирамид. Муж говорит: не переживай, чемоданы уже собраны. Сегодня ночью мы отправимся в путь. Сегодня уже ночью мы будем свободными людьми. Все будет хорошо. Сын просит верблюда. Говорит: мама, можно мне взять верблюда? У меня свидание на пирамидах ровно в полночь. Мама говорит: нельзя, сынок, потому что ровно в полночь ангел смерти пройдет по всей земле египетской, и Бог сказал нам находиться здесь. И вся семья, они поют радостные песни, они в хорошем настроении, они ожидают избавления, когда Бог исполнит свое обещание. Давайте возьмем другую семью. Там не все так радостно. Жена переживает и говорит мужу: я сомневаюсь, произойдет ли что-нибудь. 11:30, ничего не происходит. 11:45, ничего не происходит. Без 5 минут 12, ничего не происходит. Жена говорит: посмотри, как эти египтяне смеются над нами. Если ничего не произойдет, то завтра весь Египет просто будет смеяться над нами. Муж говорит: я тоже волнуюсь. Я тоже не знаю, будет ли что-нибудь или нет. Пойду проверю еще раз, все ли мы сделали так, как повелел нам Господь. Скажите, какой из этих домов или какая из этих семей находилась в большей безопасности? И мы должны согласиться, что это не зависело от их настроения, даже от степени их веры, а это зависело от Божьего обещания. Как Бог сказал, как Бог обещал. И посмотрите в книге Исход, 12 главе, как и в Евангелии есть и радостная весть, и плохая новость. И Евангелие, оно дает надежду каждому грешнику и предупреждает каждого человека, что если человек отвергнет жертву Иисуса Христа, он встретится со святым Богом. Бог будет судить такого человека. И Бог здесь показал, что если он что-то обещает, он в точности исполняет. Бог сказал: ровно в 12 ангел смерти пройдет по земле египетской. И мы читаем: в полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской. Господь действительно сделал именно так, как он обещал. И так и будет, мы знаем об этом. В этом наше утешение, в этом наша надежда, что когда мы открываем Библию и читаем о Божьих обещаниях, они утешают, они укрепляют нашу веру. Мы знаем, что Бог в точности исполнит все, что Он обещал. Интересно, что если в Ветхом Завете закланный Агнец – это самый яркий образ, указывающий на Христа, то в Новом Завете есть одна книга, где этот образ – повторяется чаще всего. Вот в одной книге самый яркий образ об Иисусе Христе. И это Агнец Закланный. И это книга Откровения. Я хотел бы перенестись из книги Исход, 12 главы, в последнюю книгу Библии, книгу Откровения, 5 главу. Если можно показать несколько слайдов, я открою. Книга Откровения, 5 глава, я прочту первых 4 стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Мы переносимся на остров Патмос. Апостол Иоанн находится в изгнании. Он переживает за церковь, потому что начались гонения. Иоанн переживает. В чем Божий промысел? Выдержит ли церковь гонения? Будет ли все хорошо? Его мучают вопросы, на которые он хотел бы получить ответы. И Бог, утешая его, дает ему видение. Он видит престол, сидящего на престоле, перед которым книга. И ангел спрашивает, кто достоин раскрыть эту книгу? И не нашлось никого, ни на небе, ни на земле, ни ангелы, ни один из людей, никто не может раскрыть эту книгу, снять печать. И снять печать и раскрыть книгу – это не просто сорвать воск. Это гарантировать исполнение всего, что там написано. Кто может гарантировать все, что там написано, что так сбудется? Не нашлось никого. Иоанн думает, получит ли он ответы на свои вопросы. И, конечно, мне понятно его состояние, что он плачет, потому что не нашлось никого достойного. И дальше в видении он видит образ того, кто может это сделать. Я прочту с 5 по 7 стихи. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Корень Давидов, лев от колена Иудин. Это образы Ветхого Завета, говорящие о Мессии. И нам всем должно быть понятно, вы должны догадаться, что речь идет об Иисусе Христе. Это Он, корень Давидов, это Он, лев из колена Иудина. И снять печать и раскрыть книгу может только тот, кто победил. И в книге Откровения именно Христос представлен победителем. Тот, кто победил. И, наверное, Иоанн ожидал увидеть льва. Ведь ангел сказал, что печать может снять лев из колена Иуды. А он увидел агнца. И в этом есть удивительное свойство Христа. Иоанн думал, что он увидит самое сильное, могущественное животное, которым является лев. А он увидел самое слабое и беззащитное животное, которым является агнец. И вот удивительное свойство Христа, которое сочетает и качество льва, и качество агнца. Я бы сказал так, Христос – это лев, но с качествами агнца. И это агнец, но с качествами льва. Когда Христос въезжал в Иерусалим, Он въезжал как лев, как царь. Но когда его вели на распятие, он шел как кроткий и смиренный агнец. Когда он выгонял людей из храма, он это делал как лев. Но когда его распинали, мы знаем, что распинали кроткого и смиренного агнеца. И в этих образах мы находим и утешение, и надежду. Потому что, когда мы думаем о Христе, как об агнце, мы понимаем, что Он понимает нас. Потому что Он тоже был в таком беззащитном, немощном состоянии. И написано, что Он может сострадать и нашим немощам. Но когда мы вспоминаем про Христа, как льва, тому, кому дана всякая власть, когда Христос сказал, «Я с вами до кончания века». Дана мне всякая власть как на небе, так и на земле. Это дает нам надежду на то, что здесь, на земле, мы можем бороться с нашими немощами, с нашими искушениями, с нашими грехами, потому что Христос, как лев, наделяет нас своей силой. Он, как лев, силен исполнить все, что Он обещал. И поэтому это удивительный лев от колена Иуды с качествами агнца, и это агнец, но с качествами льва. Когда мы слышим такие слова Христа: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Это слова кроткого и смиренного агнца. Но если человек не примет Евангелие, то в тот момент, когда он встретится с Богом на последнем суде, он встретится с гневом льва. И таким является Христос. Удивительно в этом видении, что Иоанн увидел агнца с перерезанным горлом, закланного, но который стоял, который был жив. Он как бы с одной стороны умер и в то же самое время был жив. И сегодня мы понимаем смысл этого образа. Мы знаем, что Христос действительно, как агнец Божий, был принесен в жертву. И его убили. Но на третий день он воскрес. И это удивительное видение, которое получил Иоанн для того, чтобы сам Иоанн получил утешение, и потом этой вестью мог утешить гонимую церковь. Кроткий агнец, закланный, стоял. Он воскрес, он жив, потому что это лев из колена Иудина. И, конечно же, это удивительная глава прославленной церкви, которую мы видим на небе, она заканчивается общим ликованием и гимном, песней. 9 стих, последний хочу привести, когда все святые, которые находятся на небе, они поют, написано, новую песнь. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Христос победитель, Он был заклан, и в смерти Христа как раз и заключалась Его победа, потому что это был момент, когда Он упразднил власть дьявола, когда Он победил смерть, когда Он принес искупление за грехи всего мира. И поэтому, наверное, наступит такой момент, когда мы присоединимся, каждый в свое время, к этому хору, к этому ликованию. И в нашей жизни в будущем еще будет такой момент, когда мы в полной мере осознаем тот дар вечной жизни, который мы получили. Когда мы осознаем в полной мере, что произошло на кресте и что Христос сделал для нас. Когда мы прославим Бога так, как мы еще никогда на земле не прославляли. Поют новую песню. Почему новую? Потому что до смерти и воскресения Христа эту песню было петь еще невозможно. Но именно после того, когда Христос умер и воскрес, центральная тема всех небес – это искупление. И когда сегодня мы будем брать в руки хлеб и вино, они нам напоминают об удивительном Евангелии, об удивительном спасении, потому что мы понимаем, что хлеб – это ломимое тело Христа, кровь, вино – это символ крови Иисуса Христа, и что мы недостойные сможем быть там с искупленной церковью исключительно, потому что мы имеем ходатая, потому что мы имеем искупителя Иисуса Христа. Это весть, это есть основание нашей веры, это весть, которую церковь несет, как эстафетная палочка, вот уже на протяжении 2000 лет, и дальше будет нести, пока Христос не придет на землю. Давайте помолимся И у нас есть хорошая возможность сказать несколько слов благодарности Богу за спасение, за искупление.